Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Луки, главы 19 и 20, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия, книга вторая». Далее в программе игумен Валерий Ларичев читает первое послание к Коринфянам святого апостола Павла, главы 1 и 2. Завершит программу ведущий Александр Андрианов чтением избранных отрывков из записей священника Александра Елчининова. Евангелие от Луки, главы 19 и 20. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 19. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И, забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. И Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». И Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. И так сказал: «Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: „Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь“. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: „Не хотим, чтобы он царствовал над нами“. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: „Господин, мина твоя принесла 10 мин“. И сказал ему: „Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов“. Пришел второй и сказал: „Господин, мина твоя принесла 5 мин“. Сказал и этому: „И ты будь над 5 городами“. Пришел третий и сказал: „Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял“. Господин сказал ему: „Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?“ И сказал предстоящим: „Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин“. И сказали ему: „Господин, у него есть 10 мин“. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною“. Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. И когда приблизился к Вифагии и Вифании, к горе, называемой Елеонскою, послал двух учеников своих, сказав: „Пойдите в противолежащее селение. Войдя в него, найдете молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так: он надобен Господу“. Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: „Зачем отвязываете осленка“? Они отвечали: „Он надобен Господу“. И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: „Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних“. И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: „Учитель, запрети ученикам твоим“. Но он сказал им в ответ: „Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют“. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: „О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: «Написано: дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его, и не находили, что бы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. Двадцатая. В один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему: «Скажи нам, какою властью ты это делаешь, или кто дал тебе власть сию?» Он сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном, и скажите мне, крещение Иоаннова с небес было или от человеков?» Они же, рассуждая между собою, говорили: «Если скажем с небес, то скажет: почему же вы не поверили ему? А если скажем от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк». И отвечали: «Не знаем откуда». И Иисус сказал им: «И я не скажу вам, какою властью это делаю». И начал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того, изранив, выгнали. Тогда сказал господин виноградника: «Что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидев его, постыдятся». Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря: «Это наследник, пойдем, убьем его, и наследство его будет наше». И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали: «Да не будет». Но он, взглянув на них, сказал: «Что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его: «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лице, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?» Он же, уразумев лукавство их, сказал им: «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий. Чье на нем изображение и надпись?» Они отвечали: «Кесаревы». Он сказал им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу». И не могли уловить его в слове перед народом, и, удивившись ответу его, замолчали. Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение, и спросили его: «Учитель, Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему. Было семь братьев. Первый, взяв жену, умер бездетным. Взял ту жену второй, и тот умер бездетным. Взял ее третий, также и все семеро, и умерли, не оставив детей. После всех умерла и жена. Итак, воскресение, которого из них будет она женою, ибо семеро имели ее женою». И Иисус сказал им в ответ: «Чада века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». На это некоторые из книжников сказали: «Учитель, ты хорошо сказал», и уже не смели спрашивать его ни о чем. Он же сказал им: «Как говорят, что Христос есть сын Давидов? А сам Давид говорит в книге псалмов: «Сказал Господь Господу моему: сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, Давид Господом называет его, как же он сын ему? И когда слушал весь народ, он сказал ученикам своим: «Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поедают домы вдов и лицемерно долго молятся. Они примут тем большее осуждение».
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия», часть вторая. У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Рождество Христово, часть третья. Евангелие о восточных волхвах. Легче смертному человеку исследовать глубину моря и высоту звездного неба, нежели глубину и высоту божественной мудрости в домостроительстве человеческого спасения. Посему гораздо больше сынов человеческих предаются исследованию первого, а не второго. Больше тех, кто исследует глазами, а не духом. Кажется, только кажется, будто шире то поле, которое исследуют глаза. На самом же деле несравнимо шире, протяженнее и глубже, исследуемое духом, ибо дух все проницает, и глубины Божии. Глубина божественной мудрости не явилась при начале ветхого мира ни более глубокой, ни более высокой, чем она явилась при начале нового мира, начавшегося с Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Возьмите как пример этой неизглаголанной божественной мудрости лишь описание Рождества Господа нашего, сделанное двумя святыми евангелистами Лукою и Матфеем. Вообще, надо сказать, что все четыре евангелиста, хотя каждый из них представляет собой дивную целостность, все-таки дополняют друг друга, как звезда дополняет звезду, как лето дополняет весну, а зима — осень. И как невозможно представить себе восток без запада и север без юга, так и ни одного из евангелистов невозможно представить без другого, двух из них без третьего, трех без четвертого. И еще, как четыре стороны света, каждая по-своему, открывают славу и величие Живаго Триединого Бога, так и четыре евангелиста, каждый по-своему, открывают славу и величие Христа Спасителя. Одни люди, в соответствии со своим темпераментом, а насчитывается четыре главных человеческих темперамента, находят более спокойствие и здоровье для своей телесной жизни на востоке, другие на западе, третьи на севере, четвертые на юге. Про того, кто ни в одной из четырех сторон света не находит ни спокойствия, ни телесного здоровья, обычно говорят, что тут виноват не свет, а он сам. Точно так же одни люди, в соответствии со своим духовным устроением и расположением, находят более отдохновение и лекарство для души у евангелиста Матфея, другие у Марка, третьи у Луки, четвертые у Иоанна. Если же кто ни у одного из евангелистов не находит отдохновения и лекарства для души своей, то тут виноваты не евангелисты, но он сам, и вполне можно сказать, для него вообще нет лекарства. Премудр и милостив Создатель людей. Он ведает разнообразие и слабости нашей человеческой природы, потому и предоставил к нашим услугам четыре Евангелия, дабы всякому из нас дать возможность в соответствии с его духовной природой усвоить одно из Евангелий быстрее и легче, нежели три остальных, но таким образом, чтобы это первое усвоенное Евангелие стало путеводителем и ключом к остальным. Однако да блеснет ярче мудрость божественная, явленное в строении и чине евангельского учения. Остановимся сегодня на описании одного и того же события у двух евангелистов – Луки и Матфея, на их описание Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Прежде всего, оба евангелиста при этом описании имели пред собою одну и ту же богодухновенную задачу, а именно в лице Господа Иисуса Христа ясно показать верным две взаимодополняющие существенные особенности, кои некогда украшали нашего праотца Адама в раю, но были им утеряны, когда он причастился сатанинского греха. И хотя эти две существенные особенности кажутся противоположными, они дивно дополняют друг друга, как солнечный свет, сияющий сверху, и полевые цветы, растущие снизу. Одна особенность есть царственная свобода, а другая — сыновнее послушание. Они обусловливают друг друга, они делают друг друга безграничными, они могут друг друга ограничить, они могут друг друга уничтожить. Они рождаются как близнецы живут нераздельно, и как близнецы могут нераздельно умереть. Безграничное послушание сопровождается безграничной свободой, ограниченное послушание — ограниченную свободой, а непослушание — несвободой. Оба сих святых евангелиста стремятся явственно представить людям, с одной стороны, царственную свободу Бога человека, а с другой — его сыновнее смиренное послушание. Между тем Лука говорит о римском кесаре Августе и о вифлеемских пастухах, в то время как Матфей не упоминает ни о ком из них. С другой стороны, Матфей говорит об Ироде, царе иудейском, и о восточных волхвах, в то время как Лука не упоминает ни о ком из них. Что это значит? Не означает ли это недостатка и несовершенства? Нет. Но полноту двух источников, которые дополняют и переполняют друг друга. Но, спросит кто-нибудь, разве они точно так же не дополняли бы друг друга, если бы Лука упомянул о кесаре римском в связи с волхвами восточными, а Матфей — о царе Ироде в связи с пастухами вифлеемскими. На первый взгляд может показаться, что в таком случае эти два евангелиста точно так же дополняли бы друг друга, и описание их не утратили бы ничего ни из своей внешней красоты, ни из внутреннего содержания. Разве пастухи вифлеемские не могли бы точно так же, как и волхвы восточные, принести царю Ироду и старейшинам иерусалимскую весть, что в мире родился новый царь? И всем случае, как и в том, Ирод, несомненно, совершил бы свое страшное злодеяние над многочисленными младенцами в Вифлееме и его окрестностях. Точно так же разве не было бы столь же мудро упомянуть о кесаре Августе в связи с восточными волхвами, а не с вифлеемскими пастухами? Ибо как простые пастухи не могли иметь никакого влияния на кесаря, так не могли бы никак повлиять на него и восточные волхвы, неожиданно появившиеся в Вифлееме и вскоре исчезнувшие, подобно их, путеводной звезде. Но все это лишь человеческое мудрование заблуждающегося и немощного плотского разума. Между тем, по глубокому и таинственному смыслу, сии два евангельских описания Рождества Христова разумны и хороши лишь тогда, когда все личности распределены у двух евангелистов только так и никак иначе. О кесаре Августе следовало упомянуть в том же самом Евангелии, в той же самой главе этого Евангелия, где упомянуты и пастухи вифлеемские, а об Ироде в том же самом Евангелии и в той же самой главе этого Евангелия, где упомянуты и волхвы восточные. Для чего? Для того, чтобы как можно сильнее подчеркнуть противоположность тех, кто за Христа, и тех, кто против Христа, тех, кто за истинную божественную мудрость, и тех, кто против нее. Святой апостол Павел глаголит: «Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощные миры избрал Бог, чтобы посрамить сильные». В глазах людей никто не был тогда сильнее, чем кесарь Август, и никто не был немощнее, беднее и незначительнее, чем пастухи, тем паче пастухи из отдаленного и ничего не значащего Вифлеема. Господь наш Иисус Христос родился среди людей сих немощных, бедных и ничего не значащих в глазах человеческих. Им первым открылся, их первых прославил своей славой. А могущественный кесарь Август умер в человеческой немощи, до смерти прибыв во мраке неведения и самообмана. С другой стороны, никто в мире не считал себя более мудрым, нежели тот народ, коим правил царь Ирод. Иудеи презирали все прочие народы как низшие и более глупые, чем они сами. Старейшины и книжники иудейские полагали, что только они обладают истиной, и только они держат ключи от неба. Но когда небо распахнулось настежь, и Господь Иисус Христос сошел на землю, да вознесет людей на небо, они остались слепы и не видели ничего, в то время как презираемые ими язычники хлынули за Христом в отверстые врата небесные. Отсюда и удивительное событие. Ирод, услышав о новорожденном царе царствующих, поспешил его убить, а его самонадеянные приближенные и гордые мудрецы иерусалимские не посчитали нужным всего 2 часа пройти пешком до Вифлеема и увидеть того, пришествие коего ожидали 40 родов от Авраама. В то время как волхвы с востока, из темных языческих стран, путешествовали месяцы, чтобы поклониться царю Христу. Да сбудется столь ясно пророченное великим Исаии: «Я открылся не вопрошавшим обо мне, меня нашли не искавшие меня», то есть язычники. Вот я, говорил я народу, не именовавшемуся именем моим. Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, то есть иудеям, ходившему путем недобрым по своим помышлениям.
Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия». Далее в программе чтение первого послания к Коринфянам святого апостола Павла, главы 1 и 2. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла. Глава 1. Павел, волею Божию призванный апостол Иисуса Христа и Сосфен брат Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общении Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних хлориных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: «Я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов». Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гайя, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефана в дом, а крестил ли еще кого, не знаю. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость, потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано: «Хвалящийся, хвались Господом». Глава вторая. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого, и был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святаго, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов.
В завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из книги священника Александра Ельчининова «Записи».
Православие особенно чувствует контраст умной красоты мира горнего и мира сего. Мы страдаем от ощущения тьмы и греха, примешанного ко всему миру. Становясь православными, мы становимся все отчасти аскетами. Бог создал жизнь. Дьявол победил ее смертью. Бог отразил победу смерти воскресением. Вся современность говорит: греши. И те, кто хочет жить и живет по светлому закону, всегда боримы и не должны ожидать легкой, приятной жизни. Затруднения при чтении книги Иова происходят от того, что не там ищут и ждут разрешения тех антиномий, которые ставит Иов, между тем, как суть в том, что вопросы Иова разрешены только пришествием Христа. Многословие в молитве хотя бы уже тем хорошо, что наше сознание дольше привязано к святым словам. Если при этом нет даже полной погруженности в смысл произносимых слов, а только отвлечение от пустяков, суеты, забот, нечистых мыслей, и то это очень много. А если к этому переживание хоть одной сотой читаемого, то душа приобретает этим неисчислимые сокровища. Таинственная сфера искусства, такая пленительная, околдовывающая, так мало приближает своих служителей к тому, что мы считаем истиной. Для них обычные черты – эгоизм, гордость, жадность к славе, часто крайняя чувственность. Во всяком случае, сфера искусства – не духовная сфера, а область чистой душевности. Почему священники не ходят в театр? Самый принцип театральности отвергается церковью. Запрещаются маски, режение, переодевание в костюм другого пола, так как все это подделка, двусмысленность, фальшь. Даже смотрение на это какое-то участие. Что же касается актера, то чем с большим увлечением он играет, тем больше ущерб наносит своей душе, поселяя в ней путаницу и ложь. Почему так ярко воспринимают русскую национальность люди смешанной крови? Даль, Гершензон, даже Пушкин. Потому что смесь разных кровей дает возможность рельефного, стереоскопического видения. Читаю об исцелениях по молитвам отца Иоанна Кронштадтского и недоумеваю. Я склонен часто считать болезнь посещением Божиим и даже не всегда имею твердость молиться о выздоровлении больных, настолько признаю руку и волю Божию в болезни. Не есть ли молитва об исцелении вторжение в судьбы Божии? Что же такое тогда исцеление? Может быть, освобождение от грехов по молитве праведника и как результат выздоровления? Разрешение, отпущение грехов дается Богом в меру нашего покаяния и веры. Как отличить истинное покаяние от формального, часто обманывающего самого кающегося? Стоит согласиться с ним, если покаяние не происходит от глубины сердца, то мигом оно переходит в самооправдание, недовольство, даже обиду. Каждый человек имеет живой и убедительный опыт борьбы с грехом, радость победы над ним, сладость добра и молитвы. Младшие дети в семьях или дети старости, обычно избранные, святая Дева, Иоанн Предтеча, Исаак, Иосиф, святая Тереза, была последней из девяти. В сказках отличен именно в духовном смысле младший. Верно это от того, что плотское, эгоистическое, страстное ослабело в родителях, а духовное возросло. Отчего у нас такая слепота к нашим грехам? От пристрастия к себе. Мы, пожалуй, многое видим, но оцениваем неправильно, преуменьшаем, извиняем, не придаем значения. Тенденция инстинктивная, мимовольная. Наша так называемая реальная действительность только полуреальна и малодействительна. Своим отношением мы делаем явления такими или иными, доделываем их, обращаем в добро или зло. Так же и с людьми. Каковы они на самом деле, никому, кроме Бога, неизвестно. Вернее, что они нечто зыбкое и пластичное, и мы формируем сами, часто по случайному признаку, воображаемую схематическую фигуру, и потом сами же или восхищаемся ею, или поносим ее. Насколько мудрее люди простые, они не выдумывают людей, а берут человека, как он есть, и без протеста принимают часто вопиющие, диссонирующие качества.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72 и 92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.